Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. Здравствуйте. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 26 августа. В студии Марк Крутов. Я приветствую всех слушателей «Свободы». Давайте вначале узнаем последние новости в России и мире. Их расскажет моя коллега Светлана Павлова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главном. В Москве пройдет пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека». 5 активистов Amnesty International задержаны милицией перед концертом рок-группы U2 в Москве. В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли более 60 человек. В Москве на Чистопрудном бульваре активисты оппозиции проведут сегодня пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Пикет в защиту гражданских прав был запланирован ранее и санкционирован властями, но в связи с арестом Пономарева решено изменить его тему. Лев Пономарев был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Попытку группы оппозиционеров 22 августа пройти по Новому Арбату с российским флагом милиция расценила как несанкционированное шествие. Сегодня суд рассмотрит дело еще одного задержанного участника акции, активиста движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Ранее аналогичное дело оппозиционного политика Бориса Немцова было направлено на дополнительное расследование. А вот что сказал по поводу задержания в эфире «Радио Свобода» сам Лев Пономарев.
В стране установился полицейский полуфашистский режим. И они, конечно, сейчас прессуют прежде всего активистов, разные правозащитники, но как бы доберутся и до, так сказать, больше нас. Хотя судебное решение было принято по приказу, так сказать, были грубейшие нарушения, запротоколированы в процессе судебного разбирательства. Все это будет представлено апелляцией, и власть при этом становится все менее-менее симпатичной. То есть она сейчас озлобилась, она не хочет сохранять даже видимость каких-то процедур.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 5 ее активистов были задержаны в среду милицией перед концертом ирландской рок-группы U2 на стадионе Лужники в Москве. Активисты распространили листовки правозащитного содержания. Задержанные были отпущены после концерта. На самом концерте вокалист U2 Боно спел песню «Knocking on Heaven's Door» с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Российский музыкант был в числе подписавших обращение к Боно с просьбой поднять на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым состоявшейся накануне тему защиты Химкинского леса. В Кировской области расследуют самоубийство призывника Даяна Шакирова, прослужившего в армии всего 4 месяца. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
21-летний Даян Шакиров служил в ракетной части поселка Юрия с апреля 2010 года. Он был призван из села Халитово Челябинской области. До призыва Даян был внештатным автором газеты «Челябинский рабочий» и мечтал стать журналистом. Отправляясь в армию, Даян пообещал коллегам вести дневник, который намеревался затем опубликовать на страницах областного издания. Неделю назад Даян был найден повесившимся. Спасти солдата не удалось. По предварительной версии, причиной самоубийства стали неуставные отношения. На теле юноши были обнаружены синяки и ссадины. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. За последнее время это уже третье самоубийство солдат-срочников ракетной части Юрия-2 в Кировской области. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке в результате крупной серии взрывов в среду погибли, по последним данным, более 60 человек, около 250 пострадали. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Некоторые иракские политики уже назвали произошедшее нападение самым крупным кризисом системы безопасности. Накануне предстоящего вывода из Ирака последних боевых частей американского контингента в Вашингтоне выражали надежду на то, что иракские власти способны самостоятельно контролировать ситуацию в стране. Лидер КНДР Ким Чен Ир, по всей видимости, прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает южнокорейское агентство Йонхап. О целях поездки Ким Чен Ира не сообщается. Министерство иностранных дел Китая пока никак не комментировало визит северокорейского лидера. Это уже второй визит Ким Чен Ира в Китай за этот год. В мае глава КНДР встречался в Китае с председателем КНР Ху Цзиньтао. В Турции власти ликвидируют последствия мощного взрыва на газопроводе, который начинается на территории Ирана. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На месте взрыва, происшедшего минувшей ночью, на границе с Ираном работают пожарные спасатели и спецтехника. Поставка газа из соседней страны приостановлена. Власти не исключают, что взрыв организовали курдские сепаратисты. Вот что заявил один из местных чиновников в районе взрыва. Пожарным удалось потушить пламя, которое поднималось на 100 метров и было видно с расстояния 60 километров. На месте происшествия работает правительственная комиссия. Мы не исключаем, что подрыв организован курдскими боевиками с целью дестабилизации обстановки. Ранее сообщалось о том, что в ряде районов на юго-востоке Турции была усилена охрана стратегических трубопроводов. В результате недавнего взрыва на трубопроводе Киркук-Джейхан, по которому поступает нефть из Ирака, погибли два человека. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
На юге Филиппин вооруженные люди в полицейской форме в четверг утром остановили автобус и застрелили четырех пассажиров, сообщает агентство Associated Press. Среди убитых были двое сотрудников правоохранительных органов. По данным местной полиции, автобус направлялся из города Кагеян-де-Оро в Замбоангу. О причинах нападения не сообщается. Юг Филиппин считается неспокойным регионом. Здесь действуют исламские сепаратисты и высокий уровень криминала. Тропический шторм Фрэнк, находящийся у западного побережья Мексики, в среду достиг силы урагана. Скорость ветра в его эпицентре превышает 120 км в час. Ранее Фрэнк принес сильные дожди на побережье штата Оахака на юге Мексики. Жертвами наводнения опознанной там стали 4 человека. Фрэнк уже третий ураган, сформировавшийся над Тихим океаном этим летом. Напомню об основных событиях к этому часу. В Москве пройдет пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека». 5 активистов Amnesty International задержаны милицией перед концертом ирландской группы U2 в Москве. В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли более 60 человек. Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости «Радио Свобода».
Последние новости рассказала Светлана Павлова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 15 градусов, солнечно, днем плюс 18, возможен дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12, небольшая облачность, днем до плюс 17, и также возможны дождь и гроза. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Российский правозащитник Лев Пономарев приговорен к 3 суткам ареста за участие в акции в День российского флага. Сегодня в Москве пройдет пикет в его поддержку. Ведет ли Украина вслед за Россией ограничения на экспорт зерна? Скандал вокруг Рязанского Кремля. Почему жители города протестуют против передачи его объектов Русской православной церкви? Солист группы U2 Боно спел дуэтом с Юрием Шевчуком. На концерте U2 в Москве были задержаны активисты международной правозащитной организации Amnesty International. И центральная тема нашей сегодняшней программы – тема беседы с вами, уважаемые слушатели. 2 года назад Россия признала независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Состоялись ли они как государство? Сегодня в Москве на Чистопрудном бульваре состоится пикет в защиту лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Неожиданно для многих, накануне вечером мировой суд Пресненского района приговорил его к аресту на 3 суток за неподчинение милиции. Речь идет о недавней акции в День российского флага, в которой помимо Пономарева участвовали члены движения «Солидарность» Борис Немцов и Михаил Шнейдер. Как говорится в постановлении суда, оснований доверять показаниям свидетелей-милиционеров нет, а показания эти были таковы, что Пономарев не подчинялся требованиям сотрудников милиции. Формулировка, в общем-то, стандартная для мировых судов. Сегодня состоится суд по аналогичным обвинениям против Михаила Шнейдера. Вот как он прокомментировал приговор Льву Пономареву в эфире «Радио Свобода».
Теряюсь в догадках. Я думаю, что первый день судья действительно вникал в суть дела и понял, что, в общем-то, здесь нет события правонарушения никакого, ни состава, ни события. И принял справедливое решение. Другого решения он принять не мог. А второй день, видимо, я могу только фантазировать, но не исключено, что были какие-то телефонные звонки, в результате которых он вынужден был изменить свое мнение. Потому что в данном случае, как бы не относиться к тому, является ли шествием пронос государственного флага, не является шествием. Пономарев просто в этом событии не участвовал, и он не мог, к нему вообще не могли относиться призывы милиции, опять же, безотносительно к тому, были они или не были, потому что, значит, вот свидетели говорят, что не слышали этих призывов от стороны милиции, а милиционеры утверждают, что они их делали. Безотносительно к этому, к нему эти призывы относиться не могли, даже если они были, потому что он в этом не участвовал. Поэтому у Пономарева здесь был явный, конечно, заказ для острастки. Вот, значит, я думаю, что в назидание всем остальным вот было принято такое решение.
От чего вы ждете от сегодняшнего суда по вашему делу теперь?
Ничего хорошего, примерно то же самое.
Говорил активист «Солидарности» Михаил Шнейдер, пояснил его слова. Накануне этот же мировой суд не стал выносить приговор лидеру «Солидарности» Борису Немцову, отправив его дело по аналогичным обвинениям на доработку в органы внутренних дел в связи с нарушениями. А вот что думает по поводу ареста Льва Пономарева на трое суток глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Это с точки зрения судебной мне совершенно непонятно, потому что Пономарев никак не участвовал в том нарушении, которое меняли участникам митинга вину. И меняли вину то, что уже после окончания митинга, когда один из заявителей этого митинга, Михаил Шнейдер, объявил, что митинг окончен, человек 20 вместе с, подняв российский флаг, прошли по тротуару Нового Арбата. Мне непонятно вообще, в чем состоит нарушение. В день российского флага российские граждане прошли с государственным флагом по широкому тротуару Нового Арбата, где было немного людей, никого не задев, никому не помешав. Но Лев Пономарев и в этом не участвовал. Это наказание за его повышенную активность в организации митингов и пикетов в последнее время. Он очень часто выступал заявителем. Так что я никак не могу расценивать это как какое-то решение суда на основании закона. Это, несомненно, решение по указанию каких-то людей, кому не нравится активность независимых общественных организаций.
У Бориса Льва Пономарева говорила правозащитница Людмила Алексеева. Еще раз напомню, пикет в защиту Льва Пономарева, лидера движения «За права человека», состоится сегодня в Москве на Чистопрудном бульваре. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Центральная тема нашей сегодняшней программы, тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели, это событие, произошедшее 2 года назад и ставшее одним из итогов российско-грузинского вооруженного конфликта августа 2008-го. Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. 2 года, как нам кажется, достаточный срок, чтобы проанализировать случившееся и попытаться ответить на вопрос, состоялись ли Южная Осетия и Абхазия как отдельные государства. Напомним, что кроме России, их независимость признали пока лишь 3 страны – Никарагуа, Венесуэла и карликовое государство Науру, расположенное на одноименном Коралловом острове в западной части Тихого океана. Между 2 самопровозглашенными республиками, которые большая часть международного сообщества по-прежнему считает территорией Грузии, есть как много общего, так и много различий, в том числе и тех, что позволяют говорить об их успешной самостоятельности или, наоборот, полной зависимости от России. Об этом и о других итогах существования Абхазии и Южной Осетии в ранге признанных Россией независимых государств мы поговорим сегодня в нашей программе. Вашим же мнением вы можете поделиться, прислав нам сообщение. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Считаете ли вы, что Абхазия и Южная Осетия состоялись как государство? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Владимира, с которыми побеседовал наш корреспондент Роман Михайлов.
Государствами вряд ли их можно считать. Может, когда-то в будущем. Абхазию считаю вообще нашим как бы туристическим центром. Насчет Южной Осетии, мне кажется, население там какое-то не слишком мирное. Единственное, что знаю, что Россия хочет, чтобы на мировом уровне была признана независимость и Абхазии, и Южной Осетии.
Несмотря на то, что некоторое время назад Абхазия и Южная Осетия были признаны независимыми, я не считаю эти государства самостоятельными. Естественно, что и Абхазия, и Южная Осетия будут продолжать свою жизнь. И Россия заинтересована в том, чтобы эти государства получили международное признание. Но только время покажет, насколько эти государства жизнеспособны и самостоятельны.
Абхазия исторически являлась самостоятельным образованием и не входила в состав Грузии. Только впоследствии Грузия предъявляла претензии на то, чтобы Абхазия являлась ее частью. И эти претензии не обоснованы. А ссылка Грузии на договор с РСФСР, в котором Грузия присоединяет территорию Абхазии, не имеет юридической силы. На самом деле, на процедуре подписания договора представители Абхазии отсутствовали, их просто не пригласили и не известили.
Абхазия, она вообще как курортная зона, только исключительно туда отдыхать, ездить, какое там государство, понятия не имею. А в Осетии, когда закончат стрелять, убивать, захватывать всяких заложников, тогда можно будет подумать, что у них там делается. Так что ни Абхазия, ни Осетия, никакие они не государства, и вообще все это плохо.
Не ощущая никакого их политического влияния, никакой политической силы на мировой арене, поэтому даже не могу представить, можно их посчитать самостоятельными, или они все-таки паразитируют на более крупных и влиятельных соседях?
Ну, государство – это прежде всего политическая организация общества. И с этой точки зрения и Южную Осетию, и Абхазию можно назвать государствами. Но термин также подразумевает правовое и социальное. И здесь бы, я думаю, назвать их государством было бы преждевременно.
Они же хотят быть самостоятельными. Вон как, выдашь дочь замуж, они тоже хотят быть самостоятельными, так и тут.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы Абхазию и Южную Осетию состоявшимися государствами. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 15 минут, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода, новости.
В Москве сегодня пройдет пикет в защиту арестованного на трое суток лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 5 ее активистов были задержаны в среду милицией перед концертом рок-группы U2 в Москве. В Дагестане в среду вечером ранен милиционер. В районе селения Батаюрт неизвестные обстреляли из автомата машину, в которой ехал инспектор районного УВД. В Мурманске задержаны активисты оппозиции, перевозившие тираж доклада «Путин. Итоги 10 лет». В Ираке в результате крупной серии взрывов в среду погибли, по последним данным, более 60 человек, около 250 пострадали. Лидер КНДР Ким Чен Ир, согласно сообщениям южнокорейских средств массовой информации, прибыл с визитом в Китай. О целях поездки Ким Чен Ира не сообщается. На юге Филиппин вооруженные люди в полицейской форме в четверг утром остановили автобус и застрелили 4 пассажиров. В Чили спасатели сообщили 33 шахтерам, блокированным под землей, что операция по их освобождению займет несколько месяцев. Тропический шторм Фрэнк, находящийся у западного побережья Мексики, в среду достиг силы урагана. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 8 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите в эфире «Свободы» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Увенчается ли наказанием виновных дело об избиении манифестантов у Гостиного двора в Санкт-Петербурге? Об этом разговор с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломинским и Виктором Тюлькиным. «Грани времени» Владимира Карамурзы в 10 часов утра. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Последствия засухи в России сказываются косвенно и на соседних с ней странах. Вслед за Россией Украина может ввести ограничения на экспорт зерна. Пока некоторую нехватку зерна, образовавшуюся из-за введения Москвой полного запрета на экспорт, Киев компенсировал за счет других стран, сообщил вчера Виктор Слаута, вице-премьер украинского правительства. Это позволило избежать повышения цен на хлеб. Однако в ближайшем будущем ограничения на экспорт зерна Украины все-таки могут быть введены, сообщает информационное агентство со ссылкой на аппарат правительства этой страны. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Еще две недели назад Украина объявила, что собирается ограничить вывоз пшеницы и ячменя. Такой шаг министр аграрной политики Николай Присяжнюк пояснил необходимостью защитить продовольственную безопасность страны. Предполагалось, что кабинет министров ведет квоты в объеме 2,5 миллионов тонн на экспорт зерна, начиная с 1 сентября и до конца года. Однако накануне вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса Виктор Славута заявил, что ситуация на мировом рынке кардинально изменилась.
Світові ціни, я казав, вони спекулятивні стали.
Мировые цены, я говорил, стали спекулятивными с 15 июля, не рыночными. Сейчас игроками на рынке Черноморского бассейна являются США, Франция и даже Германия. Они стабилизировали цены, и теперь пшеница третьего класса стоит в Европе около $260 за тонну, а не прежние $360.
Ну, це ж не $360.
На своем заседании в минувшую среду украинское правительство решило не вводить квоты на экспорт зерновых, не исключив такую возможность в случае существенного увеличения объемов экспорта. Слово главе Аграрного союза Украины Геннадию Новикову.
С точки зрения производителей мы считаем, что квотирование вводить преждевременно как минимум. Сегодня есть экспортный потенциал Украины и по фуражному зерну, и по ячменю, и по продовольственному зерну, не считая кукурузы, пока ее не косили. С точки зрения государства, оно имеет на это право, если рассматривать свою продовольственную безопасность. Но я думаю, что все-таки государство должно это более прозрачно и понятно для всех участников рынка обосновать введение этих квот. С точки зрения зернотрейдеров, здесь сложно говорить, потому что не так достаточно информации сегодня о внешних контрактах, но из того, что доходит до нас информация, то, в общем-то, зернотрейдеры в определенной степени могут быть заинтересованы по введению квот, потому что цены на мировом рынке пошли вверх, а контракты, видимо, заключены не по очень высоким ценам, а ранние контракты. И, конечно, было бы желательно, возможно, их пустить через форс-мажор по введению квот. С точки зрения национального, то, думаю, надо национальные трейдеры поддержать в этом вопросе. Но здесь вопрос в том, что, будем говорить, почему-то таким образом непонятным. Все хотят решить эти вопросы за счет цены у товаропроизводителя.
В прошлом году Украина экспортировала 25 миллионов тонн зерна и заняла по этому показателю третье место в мире после США и Евросоюза. В этом году страна не сильно пострадала от засухи, и квотирование вывоза зерновых может привести к заметному повышению цен на мировом рынке. Пока Украина не спешит вводить ограничения на экспорт, опасаясь в том числе и возможных санкций со стороны Всемирной торговой организации, членом которой она является.
Если бы квотирование подразумевало только регулирование экспорта, то, возможно, ничего страшного в этом бы не было. Но в условиях Украины, к сожалению, квотирование связано не только с этим, а и с возможными коррупционными схемами и всем остальным. Вот это пугает и общественность международную, и в том числе и общественные организации Украины сельскохозяйственные. Под маркой защиты потребителей Украины не всегда преследуются интересы такие, которые этим потребностям соответствуют. Хотя я знаю настроение в аграрном блоке правительства, то аграрный блок правительства не поддерживает введение этих квот.
Сейчас украинские власти скупают миллионы тонн мукомольной пшеницы для государственных резервов, чтобы сохранить низкую стоимость хлеба для населения. Вполне очевидно, что по крайней мере до ожидаемых 31 октября местных выборов правительство будет удерживать цены на хлеб.
Любому правительству перед выбором, любому, не хотелось бы, так сказать, повышать цены на хлеб. Хотя, допустим, и президент, я считаю это положительным моментом, откровенно сказал, в общем-то, в этой ситуации, когда цена на продовольствие растет, возможно, незначительное повышение цен на хлеб. Хотя, с точки зрения того, что сегодня есть в государственном резерве, и с точки зрения тех договоренностей, которые достигнуты по вопросам формирования продовольственного резерва, по крайней мере, резких повышений хлеб не может быть и не должно быть. Думаю, что если они и могут быть, то они достаточно незначительные, там, ну, максимум это до 10% по маркетинговому году.
Говорил глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Высокопоставленный американский генерал резко отклонился от стратегических установок Белого дома по Афганистану, заявив, что определенный президентом Бараком Обамой срок начала вывода войск США из Афганистана может воодушевить талибов, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
По мнению командующего корпусом морской пехоты США генерала Джеймса Конуэя, крайний срок начала вывода американских боевых частей из Афганистана, который президент Обама обозначил июлем 2011 года, служит для талибов ориентиром, придающим им новые силы. Об этом Конуэй, уходящий осенью в отставку, заявил на пресс-конференции в Пентагоне во вторник.
Думается,
в какой-то мере сейчас это может дать поддержку силам неприятеля в Афганистане. Мы перехватили ряд сообщений, в которых наши враги в этой стране заверяют друг друга, что им надо продержаться еще какое-то время. Ни Белый дом, ни Пентагон пока не отреагировали публично на заявление генерала морской пехоты. Представитель Госдепартамента Марк Тоннер на брифинге в среду на просьбу журналистов прокомментировать это заявление ответил, что им лучше обратиться в Министерство обороны. Я могу говорить только о наших действиях в Афганистане по гражданской линии. Несомненно, мы стараемся укрепить афганские силы, полицию, армию, чтобы они в максимальной степени обеспечивали безопасность в стране. Но касательно перспективы вывода наших войск, я бы предпочел, чтобы ее оценивал Пентагон. Майкл О'Хенлан, директор по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Брукингса, считает замечание Конуэя тревожным знаком. Это довольно серьезное заявление. Думаю, что это сигнал о достижении определенного рубежа. В нем отражены сложные проблемы, о которых должны говорить военачальники и лидер нашей страны. Я разделяю убеждение генерала Конуэя в том, что нынешний срок, июль 2011 года, в нынешнем его понимание начинает обрастать противоречиями и может принести вред. Белый дом в июне уже сменил главного военачальника в Афганистане. На смену генералу Стэнли МакКристалу, допустившему иронические высказывания в адрес президента Обамы и его окружения, назначен генерал Дэвид Петреус, которому в свое время удалось добиться перелома ситуации в Ираке. В интервью телекомпании Fox News в среду Петреус попытался прояснить, что в действительности имел в виду президент Обама в декабре 2009 года, когда выступил с обновленной стратегией по Афганистану, частью которой стало решение о дополнительном ввозе в эту страну 30 тысяч американских военнослужащих. Петреус напомнил, что президент тогда говорил об июле 2011 года в контексте модификации миссии в Афганистане, а не начала ее свертывания. Речь тогда шла не о нашем массовом уходе из Афганистана, а о неотложности стоящих перед нами задач. Президент очень ясно заявил, что в июле 2011 года начнется определенный процесс, ход которого будет диктоваться обстоятельствами в самом Афганистане. Петреус сказал, что данный процесс включает в себя переходные задачи для афганских правительственных сил, которые сегодня уже реализуются в Кабуле. И в этом смысле речь идет о мягкой передаче контроля над безопасностью в стране от сил антиталибской коалиции самим афганцам. Однако большинство аналитиков продолжают считать ключевым фактором успеха надежность президента Афганистана Хамида Карзая. По мнению Майкла О'Хенлона из Института Брукингса, на повышение эффективности правительства Карзая и искоренение коррупции в его рядах вряд ли стоит рассчитывать. Эксперт не исключает, что Барак Обама решит оставить в Афганистане большую часть американских боевых подразделений и после июля будущего года. Пока что есть немного обстоятельств, которые бы благоприятствовали выводу американских войск из Афганистана. В конечном итоге все последующие решения администрации могут приниматься со ссылкой на мнение генерала Петреуса. И это будет не то же самое, что указание президента, верховного главнокомандующего. Нынешнее лето сопровождается ростом числа убитых в Афганистане американских военнослужащих и сообщениями о коррумпированности правительства Карзая. Согласно последним опросам, 6 из каждых 10 американцев против продолжения военных операций США в Афганистане. В В то время как Барак Обама подвергается критике справа за установление графика ухода американских военных из Афганистана, левые все сильнее критикуют его за кажущуюся им нерешительность в соблюдении этого графика. На чаше весов будущее Афганистана, провал американской миссии, в котором, по мнению многих наблюдателей, будет означать возвращение талибов, возрождение Аль-Каиды, новую волну терроризма в Южной Азии и наращивание потенциала для индопакистанского конфликта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире будет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые из его тем. Августовское кинообозрение, фестиваль в Локарно, фильмы Майкла Роу и Фредерика Уайзмена, интервью с Моной Ашиш, памяти Кристофа Шлигензифа и книга воспоминаний Юрия Рыбакова «Мой век. Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов. А во второй половине этого часа утренней программы «Свободы» мы в первую очередь коснемся нашей центральной сегодняшней темы и темы разговора с вами, уважаемые слушатели. Считаете ли вы Южную Осетию и Абхазию состоявшимися государствами? Напомню, Россия признала независимость самопровозглашенных республик ровно 2 года назад. Телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить уже сейчас, 8-800-222-12. Сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Чистопрудном бульваре активисты оппозиции проведут сегодня пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Он был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 5 ее активистов были задержаны милицией перед концертом ирландской рок-группы U2 на стадионе Лужники в Москве. Активисты распространяли листовки правозащитного содержания. Задержанные были отпущены после концерта. В Дагестане в среду вечером ранен милиционер. В районе селения Батаюрт неизвестные обстреляли из автомата машину, в которой ехал инспектор районного УВД. В Ираке в результате крупной серии взрывов в среду погибли, по последним данным, более 60 человек, около 250 пострадали. Лидер КНДР Ким Чен Ир, по всей видимости, посетил в четверг утром Китай. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. О целях поездки Ким Чен Ира не сообщается. Грузия обвинила Россию в размещении зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории самопровозглашенной Южной Осетии. В Чили спасатели сообщили 33 шахтерам, блокированным под землей, что операция по их освобождению займет несколько месяцев. Горняки оказались отрезанными от мира на большой глубине после обвала в золотоносной шахте. Через узкий проход им сверху спускают еду и лекарства. ЮАР заявил о своем желании присоединиться к БРИК, группе из 4 быстро развивающихся стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия и Китай. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Напомню, сегодня исполняется 2 года со дня официального признания России независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Юридически они по-прежнему находятся в составе Грузии. Фактически, обе республики на протяжении даже не 2, а 2 десятков лет считают себя независимыми. По мнению политологов и журналистов, изучающих ситуацию в этом регионе, в последние 2 года после признания России их независимости ситуация в республиках не слишком изменилась. Однако, если Абхазия представляется наблюдателем вполне дееспособным и самостоятельным государством, то Южная Осетия находится в худших условиях. Почему? Расскажет корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Абхазии и Южной Осетии ждать признания России их независимости пришлось без малого 20 лет. 26 августа 2008 года, вскоре после подписания плана Медведева-Саркози по мирному урегулированию военного конфликта в Грузии, Россия признала самопровозглашенные республики. По мнению обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова, изучающего ситуацию в регионе, за эти 2 года в Абхазии и Южной Осетии мало что изменилось.
Южная Осетия, к сожалению, не сформировалась как самостоятельное государство, в отличие от Абхазии, у которой все это получается лучше. Ну, прежде всего, потому что есть какие-то экономические причины. В Южной Осетии собственной экономики нет и быть ее не может. Она в течение всех лет своей фактической независимости как-то более-менее сводила концы с концами благодаря Транскавказской магистрали, которая через нее подходило из России в Грузию. Но дорога это не слишком много для того, чтобы регион получил возможность полноценно развиваться. А в Абхазии есть экономика, есть свои какие-то точки роста потенциальные, есть куда развиваться, есть... В общем, туристическая инфраструктура, конечно, которая старенькая, нуждается в реновации, но она есть и приносит ежегодные доходы от туристов из России, есть сельское хозяйство, и, в общем, есть чем заработать, и есть такие точки роста, которые могут позволять рассчитывать Абхазии на какие-то успехи экономические в будущем.
В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа и Венесуэла. В декабре прошлого года Абхазию признала также Республика Науру. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов убежден, что не стоит рассчитывать на существенное расширение этого списка ни в ближайшее время, ни спустя несколько лет.
Я думаю, что в обозримом будущем этого не будет. Даже Косово, где существует гораздо более мощный политический ресурс Соединенных Штатов и Евросоюза, и то все идет гораздо сложнее, чем думали вначале. В данном случае я бы предположил, что это будет ситуация, сравнимая с Северным Кипром. А что-то произойти может, если это будет какая-то фундаментальная перемена вообще всего ландшафта Южного Кавказа или шире постсоветского пространства, потому что, к сожалению, главное... Тенденция, которая сильно ускорилась после 2008 года и после признания Косово, и после признания Абхазии и Южной Осетии, это размывание вообще легитимности границ в Европе и, в частности, на постсоветском пространстве. Так что, если этот процесс пойдет дальше в каких-то регионах, ну тогда и вся ситуация в Грузии будет рассматриваться в ином ключе.
Южная Осетия и Абхазия отстаивали свой суверенитет с момента распада бывшего Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века. Первая о независимости от Грузии заявила Южная Осетия. 29 мая 1992 года Верховный Совет Республики принял соответствующий документ. 26 ноября 1994 года увидела свет Конституция Абхазии, в соответствии с которой республика объявлялась суверенным государством и субъектом международного права. Марьяна Тарасова, Чешникова, Радио Свобода, Москва.
Итак, считаете ли вы Южную Осетию и Абхазию состоявшимися государствами? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели, прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. Николай из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Спасибо. Мы да, такие строки из песни. Мой адрес не дома, не улица. Мой адрес Советский Союз. Я видел... Советский Союз воочию. Я был работником одного из заводов, предприятий, ездил по всей стране, включая и Северную Осетию, и Абхазию, я исколесил десятки перевалов. И мы были в дружбе в одной. И вот эта смута 90-х годов с приходом Горбачева, Ельцина и чудовищного распада страны, сейчас великой аналитической... Я считаю, что эти государства состоялись, они состоятся, потому что люди имеют право на Советский Союз, на право на свободу и право жить как Косово, как и другие. Поэтому они состоялись.
Спасибо, Николай. Есть такие мнения среди тех, кто присылает нам сообщения. Правда, ну, тут сразу скажу, есть разные мнения, но давайте вот я прочитаю в послед звонку Николая сообщение, которое мы получили. Я прежде всего считаю Абхазию и Южную Осетию государствами с живыми людьми. Эти жизни не успели отнять у них, когда забрасывали гранатами подвалы с мирными жителями. Это главное. Кто был на войне, тот знает, что главная жизнь, а государство со временем построит. Я верю. Владимир из Москвы нам дозвонился. Давайте послушаем еще один звонок. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, если исходить из принципа, что равный против равного или по отношению к равному права не имеет, так, то и поскольку Абхазия в борьбе показала, что она никак не слабее и не, так сказать, не уступает Грузии, и если она заявила, что она будет независимым и уже столько лет, фактически независимо, уже где-то, наверное, скоро уже 20 будет, да, то, конечно, надо признать, что это уже состоявшееся государство. Пусть оно еще слабое, но оно состоялось, и оно должно функционировать. И Россия обязана признать этот факт, потому что иначе будет кровопролитие на наших южных рубежах. Это нам никак не надо. А если они захотят объединиться в какой-то союз с Грузией, там, ну и что, и это их право, пожалуйста. А что касается Осетии, то тут ничего не сделаешь, потому что есть Северная Осетия и Южная Осетия. И поэтому никуда Россия опять не денется. Она вынуждена будет признавать Южную Осетию, и она вынуждена будет способствовать потом объединению Южной и Северной, и, может быть, и выделению состава России уже объединенного. Неизвестно, как все пойдет, политика. Но если люди так вот проводят, а потом таких денег отдать Абхазии, как отдала Россия, отдает Чечне за целостность, да, Грузия же не сможет, не сможет. А Россия за свою целостность платит огромные деньги. Вот вам и все. Вот и считайте, может или не может. Так что состоялись государства фактически. А то, что их не признают, ну, это обычная практика.
Спасибо, Владимир. Еще одно сообщение. Абхазию считаю состоявшимся государством, Осетию, Южную Осетию нет. Она де-факто является регионом России, но де-юре оформление, боюсь, затянется надолго. Надолго, пишет нам Сергей. Давайте послушаем еще один звонок из Челябинска. Кирилл нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода. Доброе утро. Я так считаю, что у нас все что угодно можно признать самостоятельным государством. Допустим, на ту же самую Челябинскую область.
Ну вот, Кирилл, Южная Осетия и Абхазия, вы считаете на сегодняшний момент, они состоялись как независимые самостоятельные государства?
Нет, это полный сателлит. Полный сателлит Кремля.
Спасибо, Кирилл. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Нина Васильевна у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Извините, пожалуйста. Самое позорное действие в России – это была война в Грузии. Сотворила эту войну Россия. Согласитесь. Когда только распал Советский Союз, у Грузии даже не было своей армии, тем более у Южной Осетии или в Абхазии. И тут, пожалуйста, вместо того, чтобы помочь государству, раз влез туда вроде бы с добрыми намерениями довести дело до конца, Россия сотворила войну. И теперь винить в этом Грузию позорно. Во-вторых, Южная Осетия – это не республика, а область Грузинской республики. Область. Никогда республикой не называлась. И она создана при советской власти где-то 22-го или 24-го годов, я не помню точно. Вот. Но это не республика. Абхазия давно, с тех пор, как пришел Хрущев, как пришел Брежнев во власти России, все время только и старались как-нибудь да оторвать Абхазию, жемчужину так называемую. И вот, наконец-то, добились этого.
Но спасибо, Нина Васильевна. Я прошу прощения, у нас, к сожалению, очень мало времени. Давайте, ваше мнение понятно, давайте дадим возможность высказаться еще одному слушателю. Слушателю из Грозного у нас звонок из столицы Чеченской Республики. Ильяс, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире. Как вы считаете, Южная Осетия и Абхазия состоялись как государство?
Я считаю, нет, там ничего не состоялось.
Почему?
Ради бога. Ну, что лукавить-то, что лукавить?
Давайте не лукавить, скажите, как вы считаете.
Ну, никаких атрибутов независимости там нет. Чечня, между прочим, могла бы в 10 раз быстрее стать независимой, если бы это можно было. В Чечне была экономика, были заводы. Была промышленность, все было для этого, а в Южной Осетии ничего такого нет. Ну, а Абхазия что? Ну, со своими мандаринами, что они будут независимые?
Спасибо. Ну, вот так слушатели Радио Свободы, напомню, это их, в первую очередь, мнение, отвечают на вопрос, считают ли они Южную Осетию и Абхазию состоявшимися государствами. Напомню, ровно два года назад Россия официально признала независимость этих самопровозглашенных республик. К обсуждению этой темы мы вернемся во втором часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Так, еще раз напомню, что к обсуждению темы независимости Абхазии и Южной Осетии, которую Россия признала 2 года назад, мы вернемся в следующем часе нашей программы. Откликов много и сообщений много интересных, которые я еще успею прочитать. Ну а сейчас нашу программу продолжат новости экономики. О них расскажет обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 23 августа составила 0,6%, а в целом с начала года 5,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 23 августа на 8,3%. Россия в первом полугодии более чем на четверть увеличила импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья к уровню первых 6 месяцев прошлого года, почти до 17 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспорта этих же товаров из страны за 6 месяцев составил примерно 5 миллиардов долларов, на 7% больше, чем в январе-июне годом ранее. Французская компания Renault не планирует переносить производство моделей Logan и Sandero с московского завода «Автофрамос» на «АвтоВАЗ» после начала сборки в Москве 2 других моделей – «Меган» и «Флюанс», сообщил старший вице-президент Renault Кристиан Эстеф. По планам их производство начнется в октябре, а продажи – в январе будущего года. Компании Renault принадлежит 94% акций «АвтоФрамоса» и 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа». Министерство энергетики России подготовило проект закона, обязывающего российские нефтегазовые компании закупать у российских производителей не менее 40% оборудования по добыче и транспортировке нефти, а для работ на шельфе – не менее 20%. Одновременно министерство предлагает государству субсидировать проектирование и производство нефтегазового оборудования на территории страны. В Китае замедляются темпы роста спроса на нефть, отмечается в докладе Национальной ассоциации нефтяной и химической промышленности. По прогнозам ее экспертов, в третьем квартале этого года спрос на нефть в Китае увеличится лишь на 5,8%, до 8,6 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, во втором квартале года этот спрос увеличился на 15%, а в первом квартале на 22%. Китай является вторым в мире потребителем нефти после Соединенных Штатов. В 2009 году объем ежедневного спроса на нефть в Китае составил 8,2 миллиона баррелей, тогда как в США 18,7 миллиона баррелей в день.
О новостях в экономике рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 8 копеек. В Москве 8 часов 45 минут, говорит радио «Свобода». В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 5 ее активистов были задержаны в среду милицией перед концертом рок-группы U2 в Москве. В Дагестане в среду вечером ранен милиционер. Все в районе селения Батаюрт неизвестные обстреляли из автомата машину, в которой ехал инспектор районного УВД. В Ираке в результате крупной серии взрывов в среду погибли, по последним данным, более 60 человек. Около 250 пострадали. Лидер КНДР Ким Чен Ир, согласно сообщениям южнокорейских средств массовой информации, прибыл с визитом в Китай. О целях его поездки не сообщается. В Чили спасатели сообщили 33 шахтерам, блокированным под землей, что операция по их освобождению займет несколько месяцев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая нам сегодня будет рассказывать о самых интересных публикациях в российских, свежих российских газетах. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Вот очень интересная тема, которая в некоторых газетах уже успела появиться, а именно вчерашний концерт ирландской группы U2. Все, может быть, не все, но многие видели по телевизору, как лидер этой группы Боно встречался с президентом России Дмитрием Медведевым. В Сочи они пили чай и обсуждали какие-то, в общем-то, общие вопросы. Там не шла речь ни о Химкинском лесе, ни о каких-то правах человека, хотя мы знаем, что защитники Химкинского леса написали письмо Боно, неизвестно, правда, передали они ему и получил ли он его, да. Так вот, вчера на концерте произошло сразу несколько примечательных знаковых событий. Во-первых, Боно спел дуэтом с Юрием Шевчуком, это было замечательно, как говорят те, кто на концерте присутствовал. А во-вторых, перед концертом милиция задержала нескольких активистов Международной правозащитной организации Amnesty International, которые по традиции во всех городах, где выступает U2, собирают перед их концертами подписи под петициями в защиту прав человека. И даже в Москве, что интересно, эта акция была согласована с властями и с организаторами концерта, и с администрацией спорткомплекса «Лужники», где он проходил. Но, тем не менее, московский ОМОН, так сказать, остается верен себе, и здесь эти активисты были задержаны. Итак, сегодня я вижу, что этой теме успел посвятить довольно большое место «Коммерсант». Что можно здесь прочитать?
Ну, во-первых, вот информация о письме вот этом самом защитников Химкинского леса, как пишет газета «Коммерсант», она дошла до Боно. И как раз после этого администрация U2 связалась с музыкальным критиком Артемием Троицким, который и был инициатором послания, и лидером ДДТ Юрием Шевчуком, который был одним из подписантов. Пригласили их на встречу перед концертом. Ну, и вот господин Троицкий рассказал «Коммерсанту» еще перед концертом, что беседа велась о политике, экологии, музыке и президенте Медведеве. Говорили и о жизни, подтвердил господин Шевчук. Ну, и вот тут вот пишут, что Боно предлагал вместе спеть песню Боба Дилана, но Юрий Шевчук говорит, что он отказался. Не очень ее знает и плохо говорит по-английски. Он предпочел бы спеть вместе с Боно Высоцкого. Это было бы другое дело. Ну, и вот господин Шевчук говорит, что он таки и передал Боно письмо защитников Химкинского леса. Но, как мы знаем, все-таки они вместе спели, причем, насколько я слышала, Юрий Шевчук пел по-русски, а Боно, соответственно, по-английски.
Да, это была знаменитая песня «Knocking on Heaven's Door».
Да-да-да, вот ее и предлагал спеть Боно. Так что нашли выход из положения. Что же касается задержанных волонтеров. Информация о проблемах у экологов, а были еще и волонтеры Greenpeace и Amnesty International, появилась вчера в блоге Greenpeace России. На концерте U2 были задержаны два волонтера организации Amnesty International, закрыты все информационные палатки Greenpeace России. The One Campaign, это международный фонд по борьбе со СПИДом, и Amnesty International, об этом говорится в сообщении. Администрация U2 недоумевает по поводу случившегося. Они с подобными запретами сталкиваются впервые. Как рассказал «Коммерсанту» глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин, вчера около 13 часов у Лужников активисты развернули информационные палатки и стали собирать подписи под петициями, в том числе в адрес российских властей, с требованием провести эффективное расследование убийств Анны Политковской и Натальи Естемировой. Некоторые из активистов держали в руках плакаты с цитатами, которые символизируют деятельность организации. Подобное мероприятие она проводит по всему миру на каждом концерте YouTube по согласованию с менеджментом группы. По словам Никитина, около 17:00 сотрудники ОМОН начали вытеснять стоящих у Лужников людей за ограждение к билетным кассам. Там же оказались двое активистов Amnesty International с плакатами. К ним подошел работник милиции, в грубой форме объяснил ребятам, что они проводят несанкционированную акцию, и отвел их в отделение милиции. То же самое произошло с представителем Greenpeace России. Но позже их отпустили.
Спасибо. Это была Валерия Шабаева. Сегодняшние российские газеты о вчерашнем концерте группы YouTube, перед которым были задержаны активисты Greenpeace и международной правозащитной организации Amnesty International. О других публикациях в сегодняшней прессе мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск, репортажи о жизни и проблемах российских городов. В Рязани на этой неделе прошла серия одиночных пикетов против передачи объектов Рязанского Кремля, епархии Русской Православной Церкви. Этот процесс представляет серьезную угрозу для исторического памятника, а начаться он может уже осенью, после того, как Госдума рассмотрит закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. Авторитетные российские искусствоведы уверены, что этот документ нанесет культурному наследию страны не меньший вред, чем лесной кодекс лесам, пострадавшим этим летом от пожаров, рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Хотя слово «реституция» у многих вертится на языке, но и в Русской Православной Церкви, и в музейном сообществе против такого определения сути законопроекта, который будет в сентябре рассматриваться в Государственной Думе. У каждой из сторон свои резоны. В РПЦ утверждают, из государственной или муниципальной собственности религиозным организациям отойдет только то, что и так уже им фактически передано, церковные постройки, к примеру. Дело только за документальным оформлением. А вот аргументы завлаборатории музейного проектирования Российского института культурологии Алексея Лебедева.
Хочу напомнить, что все церкви, ныне действующие в нашей стране, лишились своего имущества по известному декрету 18 года. За единственным исключением, Русская Православная Церковь своего имущества лишилась в 1703 году в связи с упразднением патриаршества на Руси, ну, когда был создан Синод и так далее. Тем самым мы восстанавливаем имущественные отношения до Петровской эпохи, а отнюдь не исправляем то, что сделали большевики. Основной принцип отношения к любому памятнику – истории и культуры. Когда общество какой-то объект осознает как ценность, оно изымает его из повседневного обихода с целью сохранения и передачи поколения в поколение. Для этого общество придумал специальный институт, называется музей. Так вот, когда музеи перестают пополняться, это признак болезни общества. А когда начинает идти процесс демузеификации, это, в общем, уже трагедия. Это значит, что общество деградирует.
На протяжении последних лет процесс демузеификации наблюдается в Рязанском Кремле, имеющем официальный статус государственного историко-архитектурного музея-заповедника. И это еще до принятия закона. Что-то будет потом, восклицает замдиректора заповедника, координатор Общественного комитета защиты Рязанского Кремля Ирина Кусова.
Пятый год идет жесткое противостояние власти, церковной, светской и общественности Рязани, России. Рязанской общественности, как нигде в другом месте, удалось самоорганизоваться с тем, чтобы противостоять грамотно тому рейдерскому захвату, который происходит. За эти годы Рязанский Кремль, вопреки закону, передал в пользование Рязанской епархии значительную часть памятников. Сегодня у епархии находится 5 храмов и 2 гражданские постройки. В ведении музея осталась такая задняя часть Кремля с гражданскими постройками 17 века. И также пока находятся еще 2 храма. Весной этого года была принята концепция, согласно которой музей остается в Кремле. За эту концепцию в буквальном смысле бился ученый совет музея. Первоначально предполагался совершенно иной вариант. Однако, вопреки этой утвержденной концепции, Министерство культуры вскоре проводит совещание, на котором принимается решение о возможности передачи ведения епархии Архангельского собора. Более того, в протоколе этого совещания можно встретить совершенно там замечательные вещи по поводу того, что если на территории Кремля будут продолжаться раскопки, то материалы раскопок будут передаваться как в Государственный музей-заповедник Рязанский Кремль, так и в так называемый церковный музей, о котором все давно говорят, но который никто ни разу не смог увидеть, поскольку это совершенно такая фиктивная организация. Так вот, пользуясь ситуацией, архиепископ Павел летом заявил свои претензии на этот Архангельский собор. Распоряжение из министерства мы пока не получили, но оно будет. Поступило из министерства пока только просьба демонтировать экспозицию, поскольку архиепископ наполовину, так сказать, шутку, наполовину всерьез, но несколько раз поднимал вопрос о том, чтобы ему Архангельский передали вместе с той экспозицией древнерусского искусства, которая находится в этом соборе.
Сопредседатель Комитета защиты Рязанского Кремля Александр Никитин напоминает, вокруг Рязани сгорели не просто леса, природные заповедники. И эта невосполнимая потеря имеет прямое отношение к предмету нашего разговора.
Сгорело 220 тысяч гектаров леса. До этого печальным рекордом 20-го столетия в Мещере был опустошительный пожар 36-го года, когда сгорела Курша. Это было 30 с небольшим тысяч гектаров, то есть в 7 раз больше, вот такие масштабы этого бедствия. Все прекрасно понимают, что это не столько катастрофа, вызванная погодными условиями, сколько теми обстоятельствами, в которые было поставлено лесное хозяйство, разрушенное практически вот последними законодательными актами, в том числе этим самым лесным кодексом. И закон о церковной реституции – это есть лесной кодекс для музеев, для культуры, и последствия будут точно такими же.
Между прочим, заселенный уже в глубокой древности Рязанский Кремль, на который претендует епархия, это даже не монастырь, то есть церковной территории он никогда и не был. Здесь не одни только храмы, но также здания гражданской архитектуры и гражданского назначения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Темы следующего часа. Сегодня в одном из московских судов начнется рассмотрение дела, связанного с историей поселка Речник. «Зенит» вылетает из Лиги чемпионов. И вернемся к центральной теме нашей программы. 2 года назад Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770.